Сегодня не только второй день Рождества Христова, но сегодня последнее воскресенье уходящего года. Если Господь продлит нашу жизнь, то в следующее воскресенье уже будет 2 января, и мы будем вспоминать уже страдания Христа, будет хлебопреломление, причастие. И это удивительно, что вот такое, как бы два таких больших события, Рождество Христово, Новый год, они связаны друг с другом, да, они очень, фактически это одно событие, да, начало новой эры, христианской эры, Рождество Господа нашего Иисуса Христа. И то, о чем я сегодня хотел с вами поговорить, друзья, это, может быть, это не рождественская такая тема, братья сегодня достаточно проповедовали о Рождестве, Геннадий Александрович Савин вчера тоже проповедовал о Рождестве. Мне хотелось сегодня другой текст Писания взять. 2 Тимофея, с 1 главы, с 1 по 5 стихи. Вот такой текст Писания, не рождественский, но для меня он очень важный, друзья. Я хочу, чтобы он стал важным для вас. Здесь апостол Павел говорит одну очень важную мысль, что он апостол, апостол Иисуса Христа. И вот смотрите, 3 стих. «Благодарю Бога, которому служу, от прародителей». Вот для апостола Павла, как для такого яркого представителя своего иудейского народа, была очень важна вот эта наследственность. То, что его предки, начиная от Авраама, Исаака, Иакова, служили Богу живому. Это был особый народ, избранный Богом из всех народов, живущих на земле, который единственный знал Бога живого. У них был закон, у них были пророки, у них был храм, у них были особые откровения. И вот эта вот вера в живого Бога передавалась из поколения в поколение. От отца к сыну, от матери к дочери. И вот таким вот образом она как бы наследовалась, она передавалась, она сохранялась, и она дошла до Павла. И он говорит, что я служу Богу, начиная от прародителей моих. И та вера, которую я исповедую, это не какое-то такое, знаете, модерновое учение, не какое-то такое на ровном месте появившееся религиозное движение, которое не имеет корней, не имеет прошлого. Это вот что-то такое новое, это что-то такое необычное, это вот только что вспыхнуло. Нет, апостол Павел говорит, я служу Богу, начиная от прародителей. Сотни, тысячи поколений иудейского народа, еврейского народа передавали Слово Божие, передавали Тору, передавали это учение, передавали это наставление верить в живого Бога, поклоняться живому Богу и служить живому Богу. И теперь пришло время, когда Тимофей уверовал. Кто такой Тимофей? Служитель, да, служитель, помощник апостола Павла, его соработником он называет. И он пишет, 5 стих, смотрите. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». И вот оказывается, что вот эта вот передача веры или наследование веры было не только в жизни Павла, Савла, Павла, да, не только в жизни каких-то других иудеев, но эта же передача оказалась и в жизни Тимофея. Если в жизни Павла, скорее всего, это вот по такой по отцовской линии шло, да, когда отец учил сына, дед учил внука и так далее, то в случае с Тимофеем мы видим бабушку верную, да, иудеянку, мы видим маму, которая учила своего, учит своего внука, своего сына, и передали ему свою веру. Знаете, несколько лет назад мне пришлось слышать прекрасную проповедь на этот текст известного американского проповедника Чарльза Стэнли. Вы, наверное, помните «На заре перестройки». Его проповеди транслировались даже по телевидению. Это действительно один из благословеннейших проповедников, наверное, можно сказать, 20 века. Может быть, он до сих пор еще жив, хотя уже в возрасте сейчас достаточно солидном. И так получилось, что в это время я был в его церкви в Атланте. И церковь многотысячная, несколько тысяч людей. И как раз в то время он проповедовал на этот текст. И у него была такая тема «Христианское наследие». И меня поразило, что он очень смело, дерзновенно, даже, может быть, ну не знаю, может быть, сказать немножечко резко, но проповедовал вот своей аудитории, своим прихожанам, своей церкви, и он говорил им такие вещи. Перед ним сидели, знаете, такие достаточно солидная публика, простите, да, люди достаточно состоявшиеся, бизнесмены, люди богатые. В эту церковь, как правило, бедняки не ходят. Это, ну, разные люди ходят, но все-таки это церковь для определенного такого уровня людей с достатком. Бизнесмены, банкиры, люди солидные, люди при деньгах, люди в солидной одежде, приехали в солидных, на солидных машинах в церковь, на богослужение. И вот он, обращаясь к своей аудитории, говорит: «Друзья мои, братья и сестры, хотим мы или нет, но рано или поздно наша жизнь, жизнь каждого из нас закончится. И что мы готовы оставить своим детям наследие. Возможно, что у вас есть достаточно большое состояние, и вы уже позаботились, и ваш адвокат написал вам правильно завещание, что вы оставляете свои деньги в наследство вашим детям. Возможно, что у вас есть какая-то недвижимость, и вы уже позаботились о том, чтобы она была оформлена, и когда ваша жизнь прервется, ваши дети могли вступить в наследование этой недвижимости. Возможно, что у вас есть бизнес, может быть, это семейный бизнес, и вы уже привлекаете своих детей, может быть, сыновей или дочерей, чтобы, когда вы уйдете, они могли продолжить ваш бизнес. Возможно, что у вас есть большой красивый дом. Возможно, у вас есть шикарные автомобили. Возможно, что у вас есть много чего-то такого материального, что вы позаботились и накопили за свою жизнь. А может быть, еще приняли от своих родителей в свое время. И теперь вы готовы это оставить своим детям в наследство. Может быть, это и неплохо. Но давайте подумаем о том, что далеко не всегда ваши дети сумеют мудро распорядиться этим наследством. Возможно, что ваш сын просто промотает ваши деньги. Возможно, что ваша дочь, то, что досталось ей в наследство, просто пустит по ветру, как мы говорим, проиграет в казино. Или просто неразумно распорядится и очень быстро все это спустит. Возможно, что ваши дети станут алкоголиками, наркоманами, только потому, что они всем обеспечены, и просто они, простите, жиру будут беситься. То ли это наследство, которое стоит оставить своим детям после того, как вы уйдете с этой земли. Или же вот вы им оставите большое наследство, и они, так сказать, приняв это с радостью, эти деньги, эти сокровища, эти богатства, впадут в серебролюбие, станут еще больше стяжать, накапливать, собирать, и впадут в вот это, тот грех, о котором Писание говорит, серебролюбие, и посвятят свою жизнь вот этому накоплению, обогащению и так далее, и так далее. Вы этого хотите? Вы такое наследие хотите оставить вашим детям? Что оставили в наследие бабушка и мать для Тимофея? Что они передали ему? Писание не говорит нам, что у них какой-то была какая-то недвижимость, какие-то деньги. Может быть, были, может быть, нет. Но они оставили что-то очень ценное, что-то очень важное в наследство своему внуку и своему сыну Тимофею. Интересно, что в этом тексте не идет речь об отце Тимофея. Здесь говорится о бабушке и матери. Но Писание что-то говорит и об отце Тимофея. Я попрошу Юру найти Деяния апостолов, 16 глава. Спасибо. Эллен – это грек. Грек. И вот интересно, что бабушка и мать Тимофея были иудеями. Были людьми, которые веровали в живого Бога. Причем Писание говорит, что они искренне веровали. И они не просто говорили о своей вере Тимофею, они не просто ходили в положенные дни в храм, они не просто исполняли какие-то религиозные предписания, они не просто учили внука или сына веровать в Бога живого, но они сами жили верой. И такое слово употреблено в нашем первом тексте, что эта вера обитала в них. Так вот в синодальном переводе переведено. Эта вера обитала в них. То есть, что это значит обитала, как вы понимаете? Жила в них, да? Действовала в них, проявлялась в них. И вот в такой чудесной среде, в такой семье вырос Тимофей. И вместе с тем, это была непростая семья. Это была семья, как мы сегодня иногда говорим, смешанная семья. Мы не находим в Писании, чтобы отец Тимофея уверовал в Иисуса Христа. Может быть, он умер, когда Тимофей был молодым, мы не знаем. Но вполне вероятно, что отец, может быть, был жив. Он был греком, он был эллином, и, скорее всего, отец был язычником. Мы не находим в Писании, чтобы отец его тоже обратился. Вот в нашем тексте написано, что мать была иудеянкой уверовавшей, то есть уверовавшей в Иисуса Христа по контексту там видно. И вот теперь представьте себе семью, где есть бабушка, есть отец и мать, и есть растет мальчик. И влияние на него, скорее всего, оказывается как минимум с двух сторон. По всей вероятности, отец тоже оказывал какое-то влияние на воспитание своего сына. В то время, как известно, греки были очень религиозными людьми. Греческая религия, греческая культура, греческий образ жизни, он оказывал столь сильное влияние на все общество Римской империи, что хотя империя была римской, правили римские законы, но культура была греческой. Даже наиболее распространенный язык был греческий. Мы знаем из истории, школьной истории, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, но мы помним, что Греция была наполнена всевозможными идолами, всевозможными богами. Там и Зевса, и Олимпы, и Артемиды, и этих богов не счесть и не перечесть. Было куча легенд, сказаний. Эти боги были очень похожи на людей. Они женились, разводились, ссорились, делали гадости друг другу. Это был огромный такой религиозный, насыщенный мир. Как говорят, целый пантеон богов. И во всех этих богов греки веровали. Всех их они любили, всех их они почитали. За этой религией стояла власть, стоял народ, стояло общество, и это было очень серьезно. Это было очень серьезно, если кто-то решался бросить вызов этой власти, этой силе. Там были храмы, там была армия жрецов, профессиональных вот этих служителей этих культов. Там все было очень серьезно. Интересно, что греческая религиозная вот эта вот такая вот идея, она достаточно терпимо относилась к другим религиям, но при одном условии. Если эти другие боги, другие религии были готовы встать в один ряд с греческими, будучи людьми достаточно суеверными, греки, имея этих множество богов, до конца не были уверены, какой же бог лучше, какой хуже, какому нужно больше поклоняться, какому меньшему. И когда, например, Римская империя завоевывала новый народ, и там находились новые божества, то на всякий случай и им начинали поклоняться. И этим богам строили жертвенники, строили храмы. В Писании есть один очень интересный пример. Когда апостол Павел оказался в Афинах, в столице Греции, то написано, что проходя и осматривая этот город, он увидел эти десятки и сотни храмов, статуй, священных мест, священных предметов, которым богов, которым поклонялись греки. А помните, что он еще нашел? Он нашел жертвенник, который был не подписан, какому богу поклоняться. Написано, что жертвенник неведомому Богу. Кстати, интересно, что в Троицкой Сергиевской лавре стоит храм, и там написано «Храм ведомому Богу». Мне очень нравится это название, какое там было, просто мое сердце восхитилось, что мы знаем, как христиане, какому Богу поклоняемся. Да? А вот Там они даже на всякий случай поставили жертвенник, говорит, а вдруг есть какой-то еще бог, которого мы, ну, по ошибке не почтили, а вот он нам какую-то порчу сделает или какую-то беду сделает, да? И вот на всякий случай даже такому богу они были готовы поклоняться и служить. Но возникала одна серьезная проблема, что если только какой-то народ начинал претендовать, что его бог здесь самый главный, это сразу вызывало ревность. Это сразу вызывало отторжение. Это сразу вызывало негодование. Пока на одной линии, это ничего. Можно было поставить и Моисея туда, и Христа туда, и Будду, и кого угодно. Это нормально. Но когда христиане начинали говорить, что это все идолы, это все мертвые боги, есть один живой Иисус Христос, тот самый младенец, родившийся в Вифлееме Иудейском, вот тут начиналась проблема. Об одной из проблем мы можем прочитать Деяния апостолов, 19 глава, Юр, пожалуйста, открой, с 23 по 29 стихи. Это проблема, когда вдруг до людей, живущих в Ефесе, дошло, что появился конкурент у их бога, у их местного языческого бога. 19 глава, с 23 по 29 стихи. Спасибо. Мы видим конфликт, который случился, когда Павел, апостол Павел, стал проповедовать Иисуса Христа не просто как одного из богов, а как единственного Бога, единственно живого, единственно истинного, единственно правящего вселенной, единственно спасающего. И вот здесь возник конфликт. Я допускаю, друзья, может быть, это мои немножечко фантазии, простите меня, что в семье, в которой вырос Тимофей, мог быть определенный конфликт, когда, с одной стороны, бабушка и мама иудеянки, ну, трудно понять, почему мама иудеянка вышла замуж за язычника грека, это другой вопрос, но они влияли на Тимофея. С другой стороны, отец, будучи эллином, греком, оказывал свое влияние. Друзья, вы знаете, нередко в современную церковь приходят семьи, смешанные семьи. Папа верующий, мама нет. Мама христианка, а папы нет. Папа живой верующий, евангельский верующий. Мама формально, обрядово или наоборот. И как служитель я нередко слышу это оправдание, что вот я не могу оказывать должное влияние на своего ребенка. Я ему говорю о Христе, а папа там мультики ему подсовывает. Я хочу повезти в церковь, а папа купил билеты в цирк. Я хочу воскресную школу ребенка, а папа зовет его на каток. На самом деле это серьезный конфликт, друзья. Но пример с семьей Тимофея показывает нам, что мы не должны сдаваться. Мы не должны пассивно складывать руки, говорит, ну что я могу сделать? Мой муж неверующий, моя жена неверующая, она не принимает веру, она не хочет читать Писание, она не хочет почитать Бога, как Илюша сегодня проповедовал. Для нее Рождество – пустой звук, для него Пасха ничего не значит. Ну как я могу воспитать своего сына, свою дочь в христианском духе? Как я могу передать ему свою веру? Но данный текст Писания, данная история евангельская говорит нам о том, что вера на самом деле имеет или может иметь очень и очень и очень мощное воздействие. И вот теперь мы подходим к одному очень серьезному вопросу, друзья мои. Он как-то уже напрашивался, может быть, он где-то витал, но вопрос очень важный. А вообще, можно ли веру передать в наследство? Можем ли мы свою веру передать в наследство нашим детям? И первый очевидный ответ, который напрашивается из этого текста, вообще из жизни, что нельзя передать веру в наследство. Вера – это личное дело каждого человека. Это что-то такое очень внутреннее, что-то очень индивидуальное. Это отношение человека с Богом. Это то, что человек должен решить сам. Как бы я ни любил своих детей, как бы я ни любил своих сыновей и дочерей, но я не могу, и ты не можешь что-то взять из своего сердца и вложить в их сердце, что-то взять из своих мыслей и вложить в их разум. У Бога есть слово для каждого человека лично. Бог никогда не работает с толпой. Христос никогда не умирал просто за безликую массу людей. Давайте мы еще раз посмотрим текст, он уже сегодня звучал. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 по 21 стихи. Вы знаете, этот стих, как ни странно, может быть, но в богословии вызывает определенное разномыслие. Есть такой подход в богословии, что Иисус Христос умер, реально Иисус Христос умер не за всех людей. Он умер только за тех, которых Бог знал, что они примут его жертву. Только за тех, которые покаются, только за тех, которые оценят его подвиг. Только за тех, кто примет его кровь, его ломимое тело, да, кто уверует в него. И логика такова, что это настолько драгоценный дар, смерть Христа, его жертва, его подвиг, что, зная тех людей, предвидя, что будут люди, которые не примут Христа, Христос как бы за них и не умирал. Зачем обесценивать жертву? Зачем святыню псам бросать? Только за избранных, только за отдельных, только за тех, кого Бог определил на спасение, за них умер Христос. Есть другая крайность, что Христос вообще за всех умер. И неважно, уверует человек при своей земной жизни, не уверует, покается, изменится, родится свыше или нет. Бог настолько любит все свое творение, что в конечном итоге, может быть, накажет, может быть, там через святилище проведет там в загробном мире, может быть, как-то еще что-то сделает. Но Бог же, Бог любви не может смотреть, как грешники в аду будут вечность мучиться. Да? Такая логика противоположного лагеря. Ну, в конце концов, когда-нибудь все мы окажемся в Царстве Небесном, в раю, вернемся снова к Богу и будем вместе с Ним, вместе со всеми славить и хвалить Его. Но внимательно изучая Писание, мы видим, что как одна крайность, так и другая крайность неверны. Да, Бог умер за всех. Да, Бог любит всякого человека, но Бог принимает того, кто принимает Его. Бог принимает того, кто идет к свету. Бог подходит очень индивидуально, очень личностно, очень конкретно, очень точечно, если так, может быть, говоря современным языком. Человек – это целый мир, его душа очень индивидуальна, это персона, это отдельное творение Божие. Безусловно, что Бог не хочет смерти ни одного грешника, Бог не хочет никого отправлять в ад. И вместе с тем, у человека остается выбор принять весть Божию, принять Евангелие, уверовать в Иисуса или отвергнуть Его и повернуться к Нему спиной. На этой неделе, пока я болел, я перечитал еще раз книгу пророка Иеремии. Я очень люблю больших пророков, хотя это трудная книга, не все там понятно, там много есть каких-то пророчеств, таких очень, может быть, непонятных для современного человека. Но вот в этой книге я как-то снова и снова размышлял о том, как Бог обращается к людям, обращается к Израилю, который отступил от Бога, который вместо Бога живого стал поклоняться идолам. И Господь говорит, наказание вам грядет, придет вавилонское войско, оно захватит Иудею, захватит Иерусалим, захватит храм, вы будете отведены в плен. И вместе с тем Господь обращается через пророка, говорит, ну только вы остановитесь, покайтесь, перестаньте делать зло, отпустите вот там рабов, которых вы там неправедно взяли на свободу, не проливайте невинной крови, уберите идолов, я, может быть, и отменю бедствие, я дам вам спасение, я остановлю то, что замыслил сделать против вас. За вами остается выбор, ну одумайтесь, ну вразумитесь. И страшно звучат слова людей в этой книге, мы читаем. Не пойдем, не будем, не хотим, как жили, так и будем жить. Не Господь тебя посылал, не придет на нас вавилонское пленение, и так далее, так далее, так далее. Друзья мои дорогие, весь дух Писания Ветхого и Нового Завета говорит о том, что веру в живого Бога невозможно просто каким-то искусственным образом вложить в душу даже самого близкого человека, даже, может быть, своего супруга, даже своего собственного ребенка. В нашей церкви есть один брат, я его очень люблю, знаю давно, еще по молодежной группе мы были вместе в центральной церкви. Сейчас у него уже взрослые дети, как-то он мне сказал: «Михаил, я никогда не думал, что в подростковом возрасте, когда мои дети станут такими вот уже взрослыми, я столкнусь с такими серьезными проблемами. Я буду видеть, что мои дети не хотят веровать в Бога, не хотят служить Ему, не хотят поклоняться Ему. В нашей семье была такая атмосфера христианская, мы так за них молились, мы их воспитывали, мы изучали Писание. И когда я вижу вот этот вот обратный процесс, меня это приводит в смущение, меня это выбивает из колеи. Как так? Мои дети, почему они не готовы, по крайней мере, на сегодня исповедовать ту веру, которая есть в моем сердце?» В Библии есть, по крайней мере, два очень сильных примера, которые, я вам скажу откровенно, приводят меня в глубочайший трепет и смирение пред Богом. Первая книга Царств, вторая глава, Юра, пожалуйста, открой. Первая книга Царств, вторая глава, с 12 по 14 стихи. Первая книга Царств, вторая глава, с 12 по 14 стихи. Николай Никифорович нам прочитает. Здесь описывается... Спасибо. Друзья, это страшная история. История семьи священника Илии. Священник Илии еще жил до того, как в Иерусалиме был построен храм. В то время... Место поклонения Богу было в городе Силом, и вот там священник Илии служил Богу со всем домом своим. И вот выросли два его сына, и вторая глава первой книги Царств, если мы прочитали ее всю, она приводит меня в глубочайшее, я бы сказал, уныние, какой-то внутренний трепет. И появляется вопрос: почему? Как могло случиться так, что в доме священника два его сына поступают страшным образом, негодным образом? Они отвращают народ Божий от служения Богу живому. Они не привлекают людей служить Богу, не вдохновляют людей служить Богу, не помогают людям служить Богу. Отвращают. И они были наказаны очень серьезно. Это страшный момент, говорящий о том, что да, можно фантазировать, что, может быть, он сам такой был священник, может, он там их плохо наставлял, но вместе с тем это серьезное предупреждение для каждого служителя и для каждого христианина. Знаете, когда у нас растут маленькие детки, когда они рассказывают стишки, поют песенки, нам так приятно, нам кажется, что моя дочка, мой сыночек, он уже христианин, он уже не сегодня-завтра примет крещение, он уже по определению априорно всю свою жизнь посвятил Богу. И иногда мы расслабляемся, иногда мы думаем, что все само собой произойдет, уж мои-то дети, они будут с Господом. Не всегда это бывает так, друзья мои. Еще один пример. Это же первая книга Царств, 8 глава. Несколько глав пролистните, с 1 по 5 стих. Мы знаем, что священник Илий воспитал благословенного пророка Божия Самуила. Помните, наверное, эту историю, как он чудесным образом родился, Самуил. Маму его звали Анна, у ней долго не было детей. Это был вымоленный сын. И он оказался благословеннейшим пророком Божиим. И о Самуиле не сказано ни одного недостатка в Библии. Никакого, знаете, какой-то тени нету. Вот говорят так, что есть в Библии два героя, у которых нет даже тени никакой, их какого-то негатива в жизни. Это Даниил и Самуил. Хотя у Самуила вот есть единственный момент, за который может зацепиться такой критический взгляд, да, или мысль. 8 глава, 1-5 стихов. Это очень серьезное предупреждение для нас, братья и сестры. Это такой, знаете, набат для нас. Это звон колокола для нас, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы трезвились, чтобы мы очень были внимательны в своей жизни, чтобы мы очень серьезно относились к своим детям и делали все от нас зависящее, чтобы воспитать их и наставить их правильно. Может быть, вы знаете такую информацию, что был такой известный служитель в нашем братстве, Иван Степанович Проханов. Он был председателем Союза евангельских христиан. И многие песни прохановские мы поем, или переведенные им, или составленные им. Вот в нашем сборнике он был благословенный служитель. Но сегодня его внучатый племянник тоже носит фамилию Проханов и является главным редактором газеты, по-моему, «Сегодня» она называется. Это прокоммунистическая газета. Этот человек оппозиционирует себя как атеист-безбожник. И он является достаточно близким, ну, можно сказать, наследником, да, родственником вот того самого благословенного служителя Божия Ивана Степановича Проханова. Современная история церкви показывает, я говорю об этом с трепетом, братья мои, сестры, мне нечем гордиться, я понимаю, что я на пути, я не могу сказать, что у меня все прекрасно, я очень переживаю за своих детей, молюсь за них, прошу милости у Господа для них, потому что они еще на пути. Но есть примеры, когда благословенные служители Божии, прекрасные проповедники,